Эльвира Осетина. Ты принадлежишь мне. Пролог. Кажется, их было пятеро или семеро, я точно не помню, слишком пьяная была. Я чешу нос и щурюсь, изображая задумчивость. На самом деле я все прекрасно помню. Их было шестеро, и я была не пьяная, а под кетамином, в народе его еще называют наркотиком насильников. Вообще-то это препарат для наркоза и обезболивающее, но он нередко вызывает страшные галлюцинации, поэтому жертва во время изнасилования и физически, и ментально пребывает в самом настоящем кошмаре. Вот и я побыла в том кошмаре. Я все понимала и все видела, ощущала, но все мои чувства и эмоции были утрированы и усилены в десятки раз. Это мне уже потом объяснили в больнице. Да-да, мои насильники были столь любезны, что даже в больницу меня доставили. В частную клинику, где заплатили врачам за молчание и за то, чтобы с меня убрали все следы их безудержной страсти. Он, вожак стаи этих выродков, так и сказал. Я очень хорошо запомнила его слова, а еще ярко выраженный сарказм, с которым он произносил эту фразу. Ну а мне обеспечили хороший и качественный уход за телом. Вот только душу оставить в покое не желали. Приходили каждый день, проверяли, не решила ли я там вздернуться ненароком, не решила ли позвонить кому-нибудь и пожаловаться, родителям или подругам, к примеру, или, не дай бог, в полицию заявление накатала. Нет-нет, им это было неинтересно. Они хотели и дальше со мной играть, на этот раз уже в любовь. Больные ублюдки. Мажоры только-только вошли во вкус, и им понравилось. Очень понравилось. И если бы не случай, я не представляю, что бы сейчас со мной было. Пауза затягивается. Бросив взгляд из-под ресниц на лицо моего нового психотерапевта, я мысленно морщусь. Жалость. Вот что я вижу в его взгляде. Нет, все же было ошибкой прийти к мужчине. Раньше я всегда выбирала женщин, стеснялась такое обсуждать с мужчинами. Но женщины слишком сильно меня жалели, хоть и старались поначалу делать вид, что не испытывают этого непрофессионального чувства. Однако я все равно замечала. И вот спустя 2 года после очередной не самой удачной терапии я решилась на мужчину, и что я вижу? Опять жалость. Да, вообще-то я не этого хотела от квалифицированного специалиста мозгоправа, а работы над моей головой, и желательно качественной. Но почему-то именно жалость сильнее всего выбешивает. Вроде уже 13 лет прошло, и мне бы смириться, но жалость... Странно, но даже когда кто-то осуждающий качает головой, слушая по телевизору рассказ очередной жертвы изнасилования и приговаривает «Сама виновата, нефиг шляться, где попала», я почти никак не реагирую. Потому что знаю, им никогда этого не понять. И дай бог, чтобы они или их дети не поняли. Понять можно, лишь пройдя через это. Но жалость, эта эмоция в глазах людей, меня уничтожает. Я начинаю себя чувствовать прокаженной, смертельно больной, словно меня уже похоронили, словно мне уже недоступна жизнь обычно счастливой девушки, смотрящей на мир огромными глазами и ждущей своего принца на белом коне. Хотя мне всего лишь 30 лет. Я не смертельно больна. Я здорова. Физически. Шрамы давно зашили, да и не так уж много их было. Мои насильники были осторожны. Убивать меня никто не хотел. Всего-то лишить девственности во всех возможных местах. С несколькими мужчинами одновременно. Всего-то показать мне, что я такая же грязная, как и они. Сломать и заставить забыть, что такое доброта и любовь. Уничтожить надежду на счастливое и светлое будущее. Во рту першит от горечи собственных мыслей. Но уж нет, хватит, это невыносимо. Только не слезы. Слезы делают из меня слабое ничтожество, а я сильная, сильнее многих. И все благодаря уроку, который мне когда-то преподали. Жестокому, чудовищному, но уроку. Не верить, не любить, не надеяться, не ждать, а брать жизнь в свои руки. Из рабыни превратиться в хозяйку. Как там говорится в пословице? Все, что нас не убивает, делает нас сильнее? Я криво усмехаюсь. В другой поговорке говорится немного иначе. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее или инвалидами. А моя личная поговорка звучит так. Все, что нас не убивает, делает нас сильными инвалидами. Я беру сумочку и, встав с кресла, молча иду к двери. За сеанс я заплатил еще на входе, поэтому здесь меня больше ничего не держит. «Подождите», — слышу я голос психотерапевта. Обернувшись с раздражением и злостью, смотрю на него. «Сядьте, мы еще не закончили». Изогнув бровь, идеально откорректированную в лучшем салоне красоты славного города Новосибирска, я растягиваю губы в кривой усмешке и властно надменным тоном, отточенным долгими годами в должности главного помощника генерального директора, отвечаю. «Закончили». И, повернув голову, иду дальше. Но слышу еще один вопрос. «Чего вы на самом деле хотите?» Я берусь за ручку двери и на краткий миг замираю, но затем, тряхнув головой, выхожу. Нет, ни здесь и ни сейчас. Да, я уехала ради этого в другой город, столицу нашей любимой родины, но все же... Нет, не могу. Уже в такси я долго размышляю о вопросе психотерапевта и понимаю, что не могу на него ответить. Чего я хочу на самом деле? Забыть о том, что со мной случилось 13 лет назад? Нет, я не хочу. Жизненные уроки забывать нельзя. Так чего же я тогда хочу? Выйти замуж и нарожать кучу маленьких ребятишек? О, нет, спасибо. Дети – это точно не мое. Как и стирка, уборка и забота о муже. У меня со стиркой и уборкой справляется приходящая домработница Галина Дмитриевна. А забота о муже? Я уже настолько привыкла жить одна и ни о ком не заботиться, что не смогу терпеть на своей территории кого-то еще. Пыталась не раз завести нечто вроде длительных отношений, но максимум меня хватало на неделю. Да, рекорд – целая неделя. Так чего же я тогда хочу? Я тоскливо вздыхаю, рассматривая незатейливый осенний московский пейзаж за окном, краем сознания отмечаю, что эта осень в столице выдалась необычайно жаркой и сухой. И понимаю, что хочу я только одного – избавиться от своей ненормальной тяги к сексу с незнакомцами. Но сейчас признаться в этом доктору, да еще и мужчине, я не в состоянии. Потому что эта болезнь, по моему мнению, неизлечима. Нет, это не нимфомания, это нечто другое. Оргазм я не всегда испытываю. Последнее время вообще перестала чувствовать хоть какое-то удовольствие. По большей части лишь отвращение и ощущение словно вывалилось в помоях. Но остановиться не могу. Я как наркоманка, пристрастившаяся к наркотику. Привычная доза уже давно не вставляет, и ее приходится увеличивать. Но из-за этого сильно страдает качество. И найти качественный секс на каждый день, да с разными мужчинами, порой с несколькими одновременно, довольно сложно. И это очень сильно мешает моей карьере. На моих губах опять появляется невеселая улыбка. Потому и хожу до сих пор не в заместителях генерального, а лишь в помощницах, причем таких, которые по командировкам разъезжают. Устала я мотаться по всей нашей необъятной матушке России. Хочется уже собственного уютного кабинета. Секретаршу с кофе по утрам. Или лучше секретаря. Прикрываю глаза и представляю, как я бы зажигала с этим самым секретарем. Ну а что, любому начальнику нужно вечером сбросить стресс. Да и Афанасий Игоревич уже давно намекает, чтобы я на попу присела, потому что на заводе я ему гораздо нужнее, чем неизвестно где. Эх. Но в родном городе, хоть и в миллионнике, я не смогу искать каждую ночь нового партнера. Слишком велик риск нарваться на неприятности. Потому и катаюсь по разным городам в поисках приключений на свои нижние 90. Но где наша не пропадала? Везде пропадала. Поток моих не слишком радостных и достаточно аморальных мыслей прерывает телефонный звонок с рабочего номера. С отточенной профессионально белозубой улыбкой я беру трубку и бодро отвечаю. «Кристина Эдуардовна Ярова, главный помощник генерального директора НПЗ, слушает».